Подкаст о масонстве «Масоны Москвы».
Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о масонском табеле и погрузимся еще глубже в его историю и символику. Это уже третья часть нашего рассказа. Подкаст создан на основе перевода брата К.С. статьи к вопросам об истории и символике масонского табеля.
Масоны Москвы.
В малодалеком 1845 году мастерство чуть ли не магическим образом ожило в руках талантливого Харриса. Его непревзойденные табели стали неотъемлемой частью ложи усовершенствования Эмулейшн, неизменно служа верными спутниками практикующих. Творческий порыв Харриса не знал границ. Множество других табелей было создано, благодаря чему они находятся у нас сегодня, обогатив наше наследие. Среди творческих личностей, заслуживающих внимания, также можно назвать Тислтона, художника, чьи работы не оставят равнодушными знатоков искусства. Естественно, что в этой сфере творят многие иные мастера, однако в данном контексте я ограничусь лишь упоминанием вышеупомянутых имен. Стоит отметить, что при выполнении своих творческих задач я не склонен обсуждать вопросы, связанные с настенными коврами, схемами и табелями Royal Arc и подобными им. Эти аспекты, хотя и носят определенный характерный оттенок, достаточно трудны для восприятия и являются не первостепенными в контексте моей работы. Кроме того, я пренебрег возможностью обратить внимание на ссылки на другие исходные табели кисти Харриса, поскольку они не находили упоминания в произведениях Хаунча и Дринга. Оба художника решили промолчать об данных табелях по своим специфическим причинам, которые следует уважать. Дабы проиллюстрировать данный факт, позвольте мне процитировать высказывание сначала Дринга, а затем Хаунча. Дринг. Я старался осветить перед вами, насколько возможно, кратко эволюцию и развитие табеля ложи и намеренно воздержался от упоминания более поздних изменений, сделанных Харрисом и художниками викторианской эры. Они образуют отдельную главу, которая могла бы стать небольшой зодческой для любого брата, но должен признаться, что ее предмет меня не интересует. Ложные идеи, ошибочные концепции, мелочные детали, фактически все плохие качества викторианского века проникают в них, и, по моему разумению, мы скорее возвратимся к полностью реалистичным картинам Боринга или некоторых его лучших современников. Хаунч. Своим основным замыслом табели Харриса обязаны аналогичным своих предшественников, особенно Боринга, хотя заметны недостаток чистоты стиля и сбалансированность работы последнего. Более поздние примеры отмечены изобилием красного цвета, излюбленного викторианским стилем, особенно табель второго градуса, архитектура на котором дикое смешение египетского, ассирийского, мавританского и других стилей. Я не желаю уделить излишне много времени разбору иконографии табелей, поскольку использование этих символов 200 лет назад тема весьма сложная. Особенно учитывая, что некоторые из них уже не применяются в английском масонстве с момента основания ложи примирения, однако продолжают использоваться в других уголках земного шара. Тем не менее, я не могу не упомянуть один интересный пример об каждом из трех табелей. Относительно табеля первого градуса я направляю ваше внимание к работам Брауна, Джейкоба и Харриса, поскольку в качестве мастеров они имеют право нарисовать на табеле все, что им заблагорассудится, и они в своих работах изобразили 47-ю проблему теорему Евклида. На табелях второго градуса наблюдается интригующее явление. Винтовые лестницы изображены то вогнутыми вправо, то выпуклыми влево. Данная особенность вызвала жаркие споры среди заинтересованных лиц, чьей главной целью стало выявление истинной формы лестницы. Однако, дабы не отвлекаться от исследуемого вопроса, не будем углубляться в подробности этого дискурса. Важно отметить, что существуют проблемы, которые задумывается каждый участник дискуссии. Какова идеальная форма винтовой лестницы? Если пристально вглядеться в табели второго градуса, то можно увидеть, что ни одна из рисовок не указывает на точное направление света. Это означает, что каждая из лож имеет возможность разместить лестницу на табеле в наиболее удобной для себя ориентации. Рассуждая о табеле третьего градуса, нельзя не обратить внимания на то, что первым заметным элементом является гроб. Такой элемент дизайна мог бы вызвать некоторую неодобрительную реакцию со стороны Хирама Абифа, который предпочел бы быть обмотанным саваном вместо того, чтобы быть заключенным в гроб. Тем не менее, изображение гроба присутствует на табеле практически всегда. Однако следует обратить внимание на другой интересный аспект табеля. Это надписи, которые размещены вокруг гроба. На некоторых табелях надписи выполнены на иврите. Но большинство табелей, используемых в данной юрисдикции, содержат надписи, написанные шифром. Этот шифр, как правило, включает масонский год. Если вы интересуетесь масонской тайной, то, несомненно, вас заинтересует статья Алана Бернхайма «Датирование масонских документов», которая была опубликована в 99-м номере журнала «Четверо коронованных» в 1986 году. Таким образом, табель третьего градуса – это не только документ с изображением гроба, но и загадочный шифр, который содержит масонскую тайну. Эта тайна удерживает внимание и вызывает интерес у многих людей. Надеюсь, что в предыдущих разделах изложения я сумел прояснить значительную часть истории табелей, и мы, наконец-то, добрались до вопросов, вызывающих заключительный интерес. Почему в канадской системе используют табели? И какова их роль в данной системе? Истоки использования табелей можно проследить до работы специальной комиссии по ритуалам, которая существовала в период с 1950 по 1954 годы. Для того, чтобы убедиться в этом, приведу цитату из протоколов Великой Ложи от 1950 года. В 1949 году Великая Ложа приняла следующее решение по рекомендациям комиссии по обучению и исследованиям. Великий мастер потребовал назначить специальную комиссию, чтобы исследовать содержание ритуала и виды работ, ведущихся в настоящее время в этой великой юрисдикции, и вслед за тем представить доклад Великую Ложу. Мы приняли решение начать наше исследование, установив сначала три важных обстоятельства. Во-первых, мы поставили перед собой задачу выяснить ключевые факты, связанные с ритуалами, которые используются в ложах юрисдикции. Во-вторых, мы решили изучить опыт другой юрисдикции, в частности Канады, и узнать, как они справляются с ситуацией. В-третьих, мы заинтересовались тем, что предприняла Великая Ложа по отношению к ритуалам, которые соблюдаются в ложах. Из протоколов Великой Ложи 1951 года выявлено, что в Британской Колумбии наступило замешательство, обусловленное духом новаторства. Некоторые ложи не соблюдают ритуалы второго градуса, не открывая и не скрывая свои заседания в соответствии с ними. Другие не имеют представления о всевидящем оке, что приводит к неразрешимым сложностям. В 1859 году была разработана канадская система, которая сильно напоминает английскую, однако в ней присутствуют элементы американских, шотландских и ирландских работ. Благодаря значительным отличиям она рассматривается как самостоятельная система. В 1952 году комиссия представила доклад, в котором были отмечены различия в толковании наставлений по табелям в разных провинциях. В 1953 году та же комиссия рассмотрела протоколы Великой Ложи Канады 1859 года. В своем докладе Великой Ложи 1954 года комиссия представила исправленный проект канадской системы и сделала его предложение Великой Ложи при следующих условиях. Предлагается в соответствии с нашим докладом от 1953 года распространить копию этого ритуала между своими ложами в Британской Колумбии и Юконе, теперь работающими в канадской системе, для последующих замечаний. Мы не настаиваем, чтобы Великая Ложа после данного доклада вынесла какое-либо решение в пользу этого ритуала. В наступающем году выявятся вопросы, над которыми придется работать. Наш замысел состоит в том, что данный ритуал после одобрения Великой Ложи необходимо рассматривать как образец и руководство для канадской системы. Полагаем, что ложи не обязаны во всем его придерживаться, но должны его принять полностью или частично, как и тогда, как и когда им целесообразнее. Но из-за перспектив такого принятия, которое, возможно, займет несколько лет, целесообразно предоставить каждой заинтересованной ложе возможность ознакомиться с ритуалом в его текущем виде. В план Онтарио не было внесено сколь-нибудь значимых изменений, лишь незначительное изменение формулировок. Это соответствует всем предыдущим отчетам, которых комиссия выразила свое неодобрение централизованного ритуала. Работа комиссии заключалась в разрешении проблем, связанных с доступностью проекта, и позволила ложам согласиться на письменный вариант ритуала, поскольку это было целесообразно. Однако эти действия не привели к полному порядку. В решении, представленном в протоколах Великой Ложи 1955 года, установлено, что любая ложа, установленная до 1 июня 1954 года в канадской системе, может самостоятельно решить, хочет ли она добровольно принимать ритуал, в то время как ложи, установленные после 1 июня 1954 года в канадской системе, обязаны работать по установленному ритуалу. Проблема необходимости ритуалов является чрезвычайно сложной для такого отчета. Очевидно, что люди хотят большей упорядоченности, чем неопределенности. Однако следствием этого является то, что все возвращается на круги своя. В моей ложе мы решили использовать подсвечники вместо электрической подсветки, и на это было дано общее согласие. Мы даже решили придумать целый кусок динамической части ритуала, в котором свечи зажигаются в определенном порядке, но остаются вопросы о том, каким будет стиль этой части, как это будет звучать, поскольку в ритуале 1954 года этой части не было.
К слову, в русском языке нет эквивалента английскому floor work. Если в двух словах, это та часть ритуала, когда происходит ритуальное перемещение офицеров в ложе, эквивалентно действиям офицеров, конкретно эксперта и обрядоначальника в ритуале ДПШУ, по которому работают в Объединенной Великой Ложе России 1921.
С первым документом мы прощаемся, но следующий подкаст-эпизод «Масоны Москвы» уже на подходе. В нем начнется перевод первой части главы «Табель» из знаковой книги «Наугольник и циркуль. Масонство в ближайшем рассмотрении» от автора Дона Фалконера. Желаю вам, уважаемые слушатели, наслаждаться каждым словом и продолжать свое путешествие в мире знаний. Будьте любознательны и не останавливайтесь на достигнутом. До следующего выпуска.